Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». В очередном выпуске программы «Я верю» мы хотим продолжить наш разговор о проблемах современного школьного образования. Общепринятым в целом в стране у нас является мнение, что все-таки советская система обучения и образования достаточно была эффективной и плодотворной. Основы этой системы изучаются в некоторых странах, в частности, например, в Финляндии. И надо сказать, что совсем недавно я слышала, что по результатам ЕГЭ Финляндия занимает одно из первых мест в мире. Сформировалось особое отношение к учителю. Мне кажется, очень правильное. Потому что там в педагогические вузы идут лучшие учащиеся выпускники школ, и впоследствии их труд очень достойно оплачивается. И прежде всего на государственном уровне вот такое вот отношение высокое к учителю, высокое имя учитель, формируется. Мне кажется, что вот у нас в этом плане тоже большая проблема в стране существует, потому что так уж сложилось и в советское, кстати, время, что все-таки в педагогические вузы часто шли те, кто не поступал в вузы более престижные. И сейчас, в общем-то, образ учителя, если взять последние фильмы о школе, то тоже во многом дискредитируется. А если взять еще интернет и выложенные там кадры с учителями, то это просто вопиющая картина создается. Поэтому вот мне думается, что что-то и в этом направлении надо в образовательной системе менять. И, может быть, на государственном уровне.
Если включить канал НТВ, то мы уже все прекрасно знаем и понимаем, как работают сотрудники правоохранительных органов, потому что столько, вот такое ощущение, что у нас только преступления и раскрытие преступлений. Да? Еще на одном из каналов идет телесериал «Кухня», где показывают прекрасно развивающийся ресторанный бизнес и вот взаимоотношения именно вот работников такого сложного цеха по приготовлению, да, пищи, человеческие взаимоотношения. А вот такого, допустим, даже если с этой точки зрения посмотреть действительно на школьную тематику, самый последний, пожалуй, наверное, сериал был, это сериал «Школа». Очень спорный такой, он вызвал большие тогда разговоры, обсуждения. Но вот мое личное убеждение было, это который фильм «Гай Германики», но мое личное убеждение было, что это сериал называется «Школа», но он был не про школу. Он был про взаимоотношения, в первую очередь, родителей с детьми, родителей со школой, не учителя вот с детками, да. И фильм, если говорить «Доживем до понедельника», я такой же аналогичный фильм могу привести, «Ключ без права передачи». Очень глубоко такой философский смысл, но, к сожалению, молодые педагоги вот сейчас, которые далеко не всегда, они знают вот эту вот классику именно киноискусства о своей профессии, а, наверное, стоило бы и в педвузах в том числе обращать на это внимание. И в то же время государственный заказ, он должен быть именно вот на что-то такое светлое про школу, про взаимоотношения, про роль учителя. Ведь столько же жизненных проблем, какие есть в любой другой профессиональной сфере, они есть и у учителя. Учитель, он еще выше по своей вот такой загруженности мыслительной, чем любая другая профессия. Он не может не думать о там, каких-то Машах, Анях, там, Петях, о проблемах, что сегодня на уроке произошло. Если только происходит выключение сознания, то, к сожалению, это уже не учитель, это просто урокодатель.
Учитель, он действительно как вот на просвет, на рентгеновском снимке. Mm-hmm. Поэтому здесь нужно быть настолько глубоким и грамотным человеком, чтобы прийти к детям, просто прийти к детям, чтобы иметь что им сказать, как сказать. Это крайне важно, поэтому подготовка учителя, безусловно, это величайшая проблема.
Могут средства массовой информации сколько угодно лить грязь на школу и на учителя, но когда дети, послушав эти разговоры, пересуды по телевизору, родительские на кухне, придя в школу, увидев, войдя в кабинет к определенному какому-то учителю, они могут все это забыть. просто потому, что им повезло с педагогом. Он у них такой, что все, что говорят в средствах массовой информации, к этому человеку не относится. Таких учителей, я думаю, большинство. У меня такой позитивный взгляд на это. Обычно я говорю так, если у ребенка конфликт с классом, то виноват ребенок.
Нет, там не конфликт с классом.
Нет, я вот про конфликтное.
Не всегда, Наталья Львовна, не согласна.
Но очень часто.
Вот нет. Вот учитель, вы знаете, я на личных примерах дважды в этом убеждалась. Вот я взяла в первой школе класс, где преподаватель начальной школы так сумела построить взаимоотношения с детьми и между ними, что не было в классе изгоев. Даже те, кто не вписывался как бы вот в общий уровень детей, он все равно был в классе уважаем и, по крайней мере, его не пинали. И я знаю другой случай, когда учитель, классный руководитель в классе не смогла организовать такое отношение ко всем детям и настроить правильно детей. И тогда действительно могут случиться и какие-то детские сломы психологические. Поэтому от учителя очень многое зависит.
Многое зависит.
Вот если вы помните, вот из того же фильма «Доживем до понедельника» главный герой, преподаватель истории, говорит в ответ на сетование литератора: «Я им всю себя отдаю». Вопрос: а что мы можем дать детям? Вот в чем вопрос.
Я очень многих своих учителей помню и по имя, отчеству помню. Я благодарен своей учителю, тоже классному руководителю, Тамара Владимировна Кирякова. Вот ее принципиальность, ее какая-то любовь, жертвенность для детей, она меня всегда покоряла. Хотя, честно скажу, я никогда не был отличником, мягко говоря. Вот. И удивительно то, что я теперь преподаю ее внуку. И как-то вот это все для меня очень знаменательно. Вот я ей спасибо хочу сказать, пользуясь случаем.
Ну, вы, наверное, вот то редкое хорошее исключение учителя мужчины в школе. Потому что это тоже, наверное, проблема.
Я думаю, что да. Я думаю, что мужчин в школе должно быть пропорционально женщинам. Женщины, они мягкие, они ведут ребенка, но мужская жесткость, она должна быть, вот мне так кажется. Как вот семья, мужчина и женщина, они гармонично воспитывают ребенка, точно так же и должно быть в школе. Но, к сожалению, наш образовательный процесс так устроен сейчас в разных аспектах, что туда мужчины не идут учиться.
А почему?
У меня супруг работает в школе, окончив точно так же педагогический вуз, и до сих пор работает в школе. Но мужчины не идут в школу не только из-за материальных вот каких-то, да, сложностей, трудностей. А, честно говоря, мужской организм и мужская натура несколько психологически устроена иначе, чем женская. Женщина от природы мать. От природы забота, вот то, что сейчас прозвучало, да, Алексей говорит, что там женщины мягкие. Мужчины психологически иногда не могут справиться вот с тем, чтобы несколько раз объяснять ребенку, спокойно к этому относиться. То есть не выдерживают вот того накала страстей, которые бушуют в школьной и детской жизни, в детских головах, в их многообразии творчества. То есть некий порядок. Мужчина наводит порядок все равно, дисциплинируя. Мужчины очень сложно. Бумажная вся отчетность, вот это вот документальное, вот проще сделать, нежели написать, нежели говорить. И мужчина деятель, дисциплинирует, поэтому...
Может тогда убавить отчетность и бумажную составляющую учительского труда?
Ну, если вернуться к началу нашего разговора, то есть тот минус, который в нашей жизни сейчас присутствует, самый, наверное, главный.
Сейчас такая ситуация взаимного недоверия глубокого. Вот никто никому не верит. Вот мы в церкви с этим сталкиваемся постоянно. Все друг друга подозревают в чем-то, ну, причем нехорошем. А сюда отчетность, я думаю, что вот, чтобы вы подсчитали, чтобы вы доказали, что это было сделано. А это ведь как раз вещи, как такие, как опять-таки медицина, педагогика и вот религиозная жизнь, они как раз никакой отчетности терпеть не могут, потому что это живое. Это тайна души, это жизнь души. Отчетность, она не просто вот мучает, она еще и убивает. Я еще о чем хотел сказать, понимаете, проблема отцовства как таковая. Понимаете, что такое отец? Это не только человек, который поддерживает, который берет на себя ответственность. Вот наша проблема современного мужского элемента нашего народа в том, что они безотцовщины, по большому счету. И не потому, что нет отцов. а потому что общение с отцом минимизировано в жизни. С детского сада, со школы. Они вот все время как бы в окружении женщин оказываются. И не потому, что это вот как бы так хитро устроено, а просто так вот сложилось. И вот, вот и юноша, отрок, жаждет мужских отношений. Ему надо какое-то мужественное такое начало реально в его жизни.
Пример мужского поведения.
Да, 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 да. Пример мужского поведения. И это очень раньше понималось, я так понимаю, почему в классическом таком традиционной культурной жизни, тоже христианской Европы, все-таки были раздельные обучения юношей и девушек. Это вопрос сложный, я понимаю, можно на эту тему спорить, но были свои плюсы очень существенные в этом отношении. Потому что, когда они встречались с повзрослевшими, они были напитаны девушка женским началом, таким глубоким, ну такой реакцией женской, а мужчина напитан мужским началом. А сейчас мы часто видим поведение мужчины, какие-то совершенно женские элементы, капризность, там, такая вот, это вот безответственность, это все вместе связано, такие вещи. А в женщине, наоборот, часто видим такое излишнее проявление мужества, которое тоже в ее личной жизни семейной будет создавать проблемы. Не потому, что она плохой человек, а потому что конфликты в семье разрешаются только, когда мужчина становится мужчиной, а женщина – женщиной. И это неизбежно. И поэтому, с моей точки зрения, конечно, было бы идеально, если бы все-таки мужчин было правильно, как сказал Алексей, хотя бы 50 на 50 женщин в школе. В отношении вот жизни нормальной, народной, необходимо лелеять, воспитывать, беречь это педагогику и медицину. И надо воспитывать этих людей, надо их беречь, надо их экономически, всячески поддерживать.
Хотелось бы узнать, введение в школах преподавания основ религиозных знаний и вот светской этики, это все-таки шаг вполне удовлетворяющий?
Преподавание этого предмета не означает и не предполагает вообще-то, что человек придет к Богу. Это просто ознакомление. Мало того, учитель, верующий он или неверующий, если вот верующий, он как бы не должен притягивать, навязывать свое, вот, свою веру, свою любовь к Богу детям, потому что у нас в классе, понимаете, в классах сидят ведь разные дети. Есть дети из верующих семей, семьи такие вот церковленные. Есть дети, которые, у которых родители верующие, но они как бы верующие, они в церковь не ходят, не посещают. Есть дети, которых родители приверженцы вообще других религий, поэтому педагог ни в коем случае, как предполагается, он не должен нести свою веру в класс. Но я-то понимаю, например, что если человек, учитель верующий, это невозможно. Понимаете, это практически невозможно, но надо это стараться делать, потому что дети разные. Другой вопрос, если, например, бывают дети задают вопросы такие, они напрямую спрашивают, вот, Наталья Львовна, а вы верующий? Вот я говорю, да, я верующий, да, я посещаю, хожу в храм. И... То есть вот тут надо смелость, ну, я думаю, что какая-то, да, батюшка, должна быть эта смелость какая-то, я так расцениваю, что я детям говорю правду.
Дети, точнее их родители, чаще выбирают какой предмет?
Выбирают обычно два модуля. Это светская этика и основы всех религий.
За вот этот вот год в четвертом классе очень сложно научить ребенка чему-то, а вот именно ознакомить и дать понять, что это в нашей жизни, это присутствует, и откуда оно пришло.
Парадокс заключается в том, что если мы вот весь класс поставим и спросим, а кто из вас крещеный? Выяснится, что 90% этих детей крещенных, у которых родители не хотят, чтобы вот этот курс основ православной культуры их ребенок изучал. Это вообще удивительная вещь. А ведь наше общество, оно, к сожалению, я не хочу сказать, конечно, языческое, но, если честно, наворачивается прямо такое слово. Давайте выйдем на центральную площадь города и посмотрим, что там нам показывают. Там большой монитор, на котором всегда транслируются слайды с гороскопом. Это требование народа, понимаете? Это запрос, который рождает предложение. Вот. Люди чаще всего видят вот это. У них Бог, у многих, в душе. Прямо люди так и говорят, у меня Бог в душе. Откуда он там взялся, это уже вообще другой вопрос, конечно. И когда вот такому человеку предлагается, чтобы его ребенок стал изучать основы православной культуры, ему становится это неинтересно. А зачем? У меня Бог в душе. Вот есть гороскопы, там черные кошки, там какие-то гадалки, приметы. Вот люди наши вот в это очень часто как-то легко верят. А, к сожалению, такой насыщенный, интересный курс «Основ православной культуры», он как-то остается где-то там на границе их сознания. Но вот я хочу сказать, пользуясь случаем, что это очень интересные курсы. Там просто хорошее такое ознакомление с нашей православной верой, которая принесла в нашей жизни очень много. И государственность, и язык, и вообще и подвиги. И вся наша история переплетается с ней напрямую. Поэтому не нужно бояться ее выбирать, мне так кажется.
Я целиком присоединяюсь к вашему мнению. А вот вообще преподавание в православной гимназии принципиально чем-то отличается от преподавания в обычной школе?
Ну вот как сказала Наталья Львовна, она не имеет права, например, вот сказать детям, а давайте вот мы перекрестимся. Она имеет право сказать детям, как православные люди крестятся, может им показать, допустим. А я имею право перед уроком сказать, давайте, ребята, помолимся перед, допустим, уроком. И у нас в православной гимназии есть православный компонент, который мы от патриархии получили, и мы имеем право вносить вот молитву и видеть ее результаты. И у нас есть внеурочная такая программа «Основ православной веры». Она преподается с 1 по 11 класс. Там на разных уровнях детям мы рассказываем и историю церкви, и вообще историю Вселенских соборов. Ну, очень много всего вот этого. И принципиально то, что вот у нас дети, они образовываются вот в этом направлении православном.
С вашей точки зрения, это дает положительный эффект?
Хороший вопрос. Очень много зависит от учителя. Вообще очень много. Очень много зависит от того, как мы ведем себя. Ведь и дети нас видят. Если я на уроке веду, например, себя, ну, глаза под образа, извините, да, а на перемене начинаю кричать на них там каким-то голосом диким, то понятно, что дети, видя это раздвоение, они никогда не захотят стать таким, как Алексей Александрович. Нужно держать себя всегда в таком тонусе, понимать, что на тебе высокая ответственность. Если ты касаешься самых каких-то главных струн вот души человека, то ты должен соответствовать этому.
Вот. Церковь приходится вынуждена как-то вот собирать своих детей вместе, чтобы они сохранили свою веру. Потому что вера, ведь большая разница, когда человек приходит в церковь и обретает веру, и когда человек воспитан в церкви, молодой, и наступает момент его выбора, свободного выбора, как ему дальше жить. Далеко не все дети, ходящие в воскресную школу, поддерживающие воцерковную семью, потом какой-то период они живут как язычники часто. У них возникают большие сомнения в вере. Они отказываются участвовать в таинствах церковных. Это естественно. Это уже выбор. Вот тебе посеяно семя, даст оно плод, не даст, зависит от тебя уже самого. Я недавно беседовал с одним молодым человеком в этом смысле. Он сказал, что я вот потерял веру, я не хочу. А вот ты можешь попросить, Господи, открой мне себя. Вот дай мне, укрепи мою веру. Вот я теряю ее, укрепи мою веру. Ты же так не попросишь, я поговорю. Он молчит. Я говорю, могу сказать, почему ты ее сейчас не попросишь. Потому что ты хочешь пожить немножко без Бога. Это опасный путь, мучительный. Ты все равно придешь домой, но можешь прийти в качестве блудного сына. Если тратишь огромные силы в пустоту, но это твой выбор.
Может быть, я поступлю несколько эгоистично, но я хотела бы вернуться к преподаванию именно литературы, русского языка, но и, может быть, истории. Не только потому, что я 25 лет преподавала и русский язык, и литературу в школе, но еще и потому, что я искренне считаю, что это действительно особые предметы, потому что они связаны с душой человека, потому что они формируют человека и выводит в будущую жизнь. И от того, как мы будем эти предметы преподавать, наверное, будет зависеть и то, какими в будущем мы будем и людьми, насколько это ответственными или безответственными, и специалистами, насколько мы будем патриотами. Мне хотелось бы поинтересоваться, вот тот плюрализм программ, учебников, методических пособий, который последовал перестроечные годы, он действительно оправдал себя? Или все-таки единая программа по русскому языку, по литературе, по истории, какая-то единая концепция, это все-таки не шаг назад, а требование времени? Мне кажется, что здесь нужна абсолютная проверенность, просчитанность на будущее, потому что любой минус здесь будет умножаться многократно и может привести к очень плачевным результатам.
А вопрос, по-моему, принципиальный, главный, то, что наши дети не умеют читать и не любят читать, и не читают, как правило. Когда есть компьютер и телевизор, это очень тяжело научить ребенка читать книги. К тому же еще книги – это вещь творческое чтение, но требует опять усилий. Вот мы говорили о преподавании религиозных дисциплин, да, вот веры. Почему люди этого как-то удаляют из себя? Потому что это вопросы бытия, которые ставят ребром для тебя какие-то вещи, после которых ты должен изменить кардинально свою жизнь. Вот когда такие вопросы возникают на горизонте у человека, если он доволен своей жизнью, он пытается эти вообще темы убрать из своей жизни. Не нужны пока это вопросы. Трудности, они, вот мы часто говорим, что если Бог есть, почему войны? А война часто бывает, это такое очищающее начало. Когда вопрос о жизни и смерти стоит перед человеком ребром. Вот мы возьмем недавние события. Вот на Украине, на Востоке. Там ведь очень многие люди, я наверняка убежден, иначе теперь смотрят на всю свою жизнь после того, что случилось с ними. Потому что это какое-то, как вот гроза, которая все смывает, которая вызревает эти вот эту паутину бытия, быта. Вот. Угу. И поэтому человек и страшится с одной стороны этого, с другой стороны, молодой человек ищет, кстати, бури мятежные, да? Ну, и да, третьих, самое страшное, что мы его не научили вот в этой буре выжить, то есть вот именно плыть в этой буре, под этим парусом или без паруса. Вот, и как это сделать, я даже не знаю, как его научить читать книги.
Отец Дмитрий, но на государственном уровне тоже была создана проблема, которая аукается по сей день. Это, например, я сама видела на прилавке книгу, где было сверху крупно написано: «Русская литература в кратком изложении, переложении». В одной книге вся русская литература. Но чем не помощь школьнику? Тем более, когда требуются там какие-то главы. Я, когда открыла ее, действительно, там есть львиная доля нашей литературы, дана в пересказе. А, там еще уточнение было, в пересказе для школьников. И вот те золотые сочинения, когда их начали продавать активно в киосках и в книжных магазинах, я сразу поняла, сочинение школы уйдет. Потому что когда берешь стопку домашних сочинений, то обязательно 4-5 сочинений слово в слово повторяют, раскрывают эту тему, не раскрывают, повторяют то, что написано. И оно ушло. Дай Бог, если оно возвратится, потому что это архиважно, на мой взгляд. Но вот такие непродуманные вещи, они действительно имеют очень тяжкие последствия. Поэтому продуманность вот в отборе литературы сейчас очень важна. Может быть, даже, на мой взгляд, какой-то бы час в неделю в старших классах литературы надо бы и добавить.
Действительно, в настоящее время проблема с чтением, она более чем проблема. Это вообще, наверное, вот сейчас некоторая такая болезнь нашего общества – отсутствие любви к чтению, отсутствие желания чтения. Потому что ведь мы начинали с вами разговор с того, кто такой образованный человек и вообще, что такое образование. И вся предыдущая история, заложенная в классической литературе, каждое произведение, оно обязательно чему-то учит. И какие-то жизненные ценности помогают постигать, осваивать. То, что сейчас, как вернуть это можно детям, наверное, в первую очередь через какие-то такие книги, которые вызывают интерес у современного именно поколения. Но возвращать чтение вот только тем, что детей приучать читать быстро, через технику чтения, наверное, здесь ничего не получится. Прежде всего, это надо возвращать семейное чтение, это надо читать возвращать выразительное чтение и умное чтение, потому что техника, одна только техника чтения, она не способствует потом вдумчивому прочтению того же самого учебника физики или учебника истории. Но если человек читать не будет, конечно, это огромный-огромный шаг назад.
Чтобы ребенок вырос читающим человеком, у него должно быть две составляющие в его жизни. Первое – это родители, которые ему читают. Буквально с самого рождения в жизни ребенка должна присутствовать книга. Родители читают, это первое. И второе, перед глазами каждого ребенка должна быть картина, читающая родители. Они сами должны еще читать. И вот в такой атмосфере не факт, что вырастет прямо любитель чтения, но скорее всего, есть, конечно, исключения из правил, но скорее всего это вырастет ребенок, который будет каким-то образом заинтересован в книге, в хорошей книге.
Вот я считаю, что любое произведение из любой эпохи важно преподавать таким образом, чтобы проблемы, исследуемые, изучаемые в этом произведении, события, которые переживает герой, имели какую-то аналогию в современной жизни. Потому что они одни и те же. Несмотря на то, что изменилась наша одежда, изменился наш быт, но мы также решаем вопросы верности, неверности, чести и достоинства, трусости и храбрости, любви к родине или предательства. Поэтому для учителей литературы и русского языка здесь действительно вот огромный простор. И в заключение беседы хотела бы сказать, что у вас есть возможность обратиться и к тем, кто определяет пути будущих перемен в образовании, и тем, кто несет вахту у школьной доски. Что бы вы могли пожелать и что им сказать?
Я хочу все-таки в завершении сказать, каких бы минусов много не было, общественность должна знать, что в школе работают люди, которые, безусловно, без всяких условий, просто любят детей и свою работу.
Действительно, в школе, вот сколько я работаю, немного, к сожалению, но надеюсь, что буду продолжать работать. Я там вижу людей, чаще всего жертвенных, которые действительно работают не за зарплату, работают они для того, чтобы донести что-то хорошее для детей.
Я бы, наверное, хотела в заключение пожелать в первую очередь нашим родителям душевного отношения к школе, понимания, что школа это для каждого ребенка должна быть вторым домом, и поэтому то, что мы говорили в свете нашей беседы «Умного чтения», напомнить о том, что именно Рыбинская земля сейчас является таким инициатором создания современной литературы, и примером тому является библиотека Ярославской семьи. Это просто издание, которое должно присутствовать в каждой семье, в каждой школе, изучаться на уроках. Ну и, безусловно, учителям творчества, как правило, желают однозначно здоровья и веру в своих учеников, в их лучшее, светлое качество.
Мне чем особенно наша беседа понравилась, что здесь очень много такой веры и надежды присутствует. Я думаю, что педагоги, священники и врачи – это люди, которые служат. И они часто поступают. И что такое служение? Когда человек тратит больше, чем рассчитывает получить. Он не может рассчитывать столько стоит, вот, пожалуйста, ни грамма, ни сантима, там, ни копейки больше. Это отношения сердечные к людям, от сердца к сердцу. Мне кажется, чем больше таких отношений будет в нашей школе, тем больше будет людей, которые так научатся относиться к окружающим себя людям. Школа – это такое место, где люди учатся всему. Поэтому дай Бог, чтобы они вынесли из школы вот эту любовь своих педагогов, их преданность своему делу, служение, и чтобы они научили их хоть немножко быть похожими на своих учителей и помнили их всю жизнь.
Я сердечно благодарю вас за участие в нашей, я надеюсь, интересной и полезной беседе. И надеюсь на то, что действительно те, кто нас слышит, те, кто нас видит, поймут, что это действительно общее дело. И посторонних здесь нет. И каждый на своем уровне постарается внести свою лепту для того, чтобы образование в нашей стране отвечало тем важным требованиям, которые к нему предъявляются. Всего доброго, до свидания и до новых встреч.